В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали параконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек 7 казаков. Лошади, шершаво смёрзшиеся от пота шерстью, остановились около крыльца. «Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?» «Доброго здоровья!» – за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей папахи. «Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом!» «Держи туда!» – приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями. Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткой российской «Г», идет за санями, а не в сельсовет. Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валек от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился.
«Гляди, брыкнет, товарищ!»
Давыдов, освободившись из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба. «Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадках мотался». «А зуба-то нет, случайно не кобыла выбила?» — спросил один черный, как грач, по самой ноздри заросший курчавой бородой. Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился. «Нет, зуба лишился давно по пьяному делу». «Да оно и лучше, бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?» Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой.
«Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год к низу глядит».
Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется. Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.
«Там, председатель, иди. И секретарь нашей партии там», — говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым.
Казаки, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства, не соскочил с саней и, мимо людей прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишние умения и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло.
«Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожаться? Разве же это, скажем, служащего дело? А кучер на что?» — не вытерпел чернобородый.
«Это нам дюже чудно», — откровенно признался дед.
Ответить Давыдов не успел.
«Да он коваль!» —
разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах.
«Слесарь», — поправил Давыдов.
«Ну а вы чего идете в совет?» «Из интересу»,
— за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца.
«Любопытствуем, из чего ты к нам приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам...»
«Насчет колхоза, дед». Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца. Из низкой комнаты остро пахнуло кислым теплом оттаявших овчинных полушубков и дровяной золой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий прямоплечий человек. На защитной рубахе его червонел орден Красного Знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь Гремячинской партийчейки.
Я уполномоченный райкома. Ты секретарь ячейки, товарищ?
Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ. Председатель совета сейчас придет. Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову.
Был он широк в груди и по-кавалерийски клещенок. Над желтоватыми глазами его, с непомерно большими, как смолой налитыми зрачками, срослись разлатые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого истребиного носа, не мутная наволочь в глазах. Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в куртке из шинельного сукна и казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки. Это вот и есть председатель совета Андрей Разметнов.
Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову. А вы кто такой будете?
Уполномоченный райкома?
Ага, ваши документы. Ты видал, Макар? Вы должно быть по колхозному делу.
Он рассматривал Давыдова с наивной безостенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. На смуглом, давно небритом лице его, скосо поясавшим лоб голубым шрамом, явно сквозило нетерпеливое ожидание. Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.
«32 человека, Гремячинский актив и беднота, дышали одним дыхом». Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника.
«Я, товарищи, сам рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем колхоз? Затем, что жить так дальше, ну невозможно же. С хлебом трудности от того, что кулак его гноит в земле. У него с боем хлеб приходится брать. А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. А как же ты с сахой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может выручить. Факт. Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивает одним плугом за осень под зябь. С ночи до ночи держись за чапыги и десятин 12 до зимы подымешь. О, 12! А ежели крепкая земля?
Чего вы там толкуете? Пронзительный бабий голос. В плуг надо 3, а то 4 пары добрых быков. А откель они у нас? Это у богатых, ими ветер в спину.
Не об этом речь. Взяла бы подол зубы да помолчала. Чей-то хриповатый босок.
Ты с понятием, женучий, а меня нечего.
А трактором?
Давыдов выждал тишины, ответил. А тракторам, хотя бы нашим путиловцам, при хороших знающих трактористах можно за сутки в 2 смены вспахать тоже 12 десятин. Собрание ахнуло. Кто-то потерянно проронил. Эх, мать!
Вот это да! На таком жеребце бы попахаться! Завистливый с высвистом вздох.
Давыдов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал.
Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабо? Кишка тонка? Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли дело убыточное. Ему большой гон надо. Небольшие артели тоже пользы от них, как от козла молока.
А жник того меньше.
Веско бухнул чей-то бас из задних рядов.
Значит, как быть? Продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику. Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды. Товарищ Ленин перед смертью что говорил? Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему труба, кулак-вампир его засосет в доску. И вы должны пойти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю, факт. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно мелкого, слабосильное, и дела его через это очень даже плачевные. Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастет середняцкое. Так вот, я и говорю, товарищи, только через колхоз можно...
Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем!
Перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери.
Согласны с колхозом?
Артелями батьку хорошо бить!
Только хозяйство тюмно надо!
Крики заглушил тот же Любишкин. Он встал со стула, снял черную угрюмейшую папаху и высокий кряж в плечах заслонил дверь.
Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулось. Мы знаем, что такое колхоз, и пойдем в него. Дайте машины! Он протянул потрескавшуюся ладонь.
Трактор – штука, слов нет, но мало вы рабочих наделали. Вот за что мы вас поругиваем.
Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках одной рукой погонять, другой слезы утирать можно и без колхоза.
Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтоб помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизнью. Я сеял нынешний год 3/10 пшеницы. У меня 3 детишков, сестра калека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, Разметнов. Сдал, да ты не шуми.
Нет, буду шуметь.
А кулак фрол рваный, его душу...
На-на-на-на!
Нагульнов застучал кулаком.
Фрол рваный свой план сдал? Нету?
Так его же суд оштрафовал и хлеб взяли, вставил Разметнов, блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая Любишкина.
Он опять на этот год будет фролом Игнатичем, а весной опять придет меня наймать.
И кинул под ноги Давыдову черную папаху.
Чего ты мне говоришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем. Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство. А то все разговоры да разговоры, кулака изничтожить, а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит.
Давыдову на силу удалось прекратить поднявшийся шум. В этом и есть политика нашей партии. Что же ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам. Факт. И ты, товарищ партизан, напрасно шапку под стол бросил. Она еще голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть.
Кулака терпели мы из нужды. Он хлеба больше, чем колхозы давал. А теперь наоборот. Отдать его имущество колхозам. О машинах ты все плакал. 500 миллионов целковых дают колхозам на поправку. Это как? Слыхал ты об этом? Так чего ж ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего же ты смеешься? Так, так. Пошел Любишкин задом наперед. Так мы ж дорогой душой колхоз. Это он насчет хомута подъехал. Хоть нынче ночью записывай за раз. Кулаков громить ведите.
Кто записывается в колхоз, подымай руки, предложил Нагульнов.
При подсчете поднятых рук оказалось 33. Кто-то, обеспамятив, поднял лишнюю. Духота выжила Давыдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи, улыбаясь, выжидал тихомирия.
Сознательность у вас хорошая, факт. Но вы думаете, что войдете в колхоз и все?
Нет, этого мало. Вы беднота, опора советской власти. Вы ядрено-зелено и сами в колхоз должны идти и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка.
А как ты его потянешь, если он не хочет?
Что он, бык, что ли, вздолыгал и веди? Спросил Аркашка Минок. Убеди, убеди. Какой же ты боец за нашу правду, ежели не можешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голосуй за и соседа-середняка уговори.
Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков.
Ну так как? Вынесем мы постановление к высылке их из пределов Северо-Кавказского края.
Подписуемся под корень их.
Нет уж, лучше с корнем, а не под корень, поправил Давыдов.